ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्यायतोऽन्वयातितरतश्चर्थे सभिज्ञस्वरात् तेनि ब्राह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यां सूरयः तेजोवरीमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसार्गमृष धम्नस्विना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतयो तरवो विनेदुस्तं सार्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रयेष्वबादृषु नित्यं भागवतसेवय भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भावति नैष्टिके। हरे कृष्ण। Я продолжу наше чтение этого раздела Шримад Бхагаватам, 4-й песни, 29-й главы беседы Нарды и царя Прачинабархи, тексты 36 и 37.
Я буду покрачивать в том, в той части 4-го спеву Шримад Бхагаватаму, это 29-я капитула, 36-й и 37-й верш, где се называ Нарада Муни, мулви с кралем Прачинабархим.
В двух предыдущих стихах Нарада Муни описывал проблему.
В двух предыдущих стихах так Нарада Муни описывал проблему.
Как люди в этом мире пытаются решить свои проблемы неверными способами.
Как се люди в том свете покушают решить свои проблемы способами, которые не са справны.
И не понимая, в чем на самом деле заключается проблема.
A hlavně nechápu, v čem ten vlastně problém spočívá.
Принимая возбуждение своего ума и болезненное восприятие реальности своим болезненно возбужденным умом за проблему.
Takže ta jejich mysl je rozrušená a potom vlastně tady ten svět přijímají takovým nemocným způsobem tou rozrušenou myslí, tak to považují vlastně za problém.
В этих двух стихах следующих Нарада Муни дает решение.
А в тех, кто наследует его в решении, так Нарада Муни дает решение.
И нам надо попытаться как следует понять смысл этого решения и приложить его, применить его на практике.
Мы се мусиме покусит, так как е потреба похопит смысл этого решения, потом се го покусит променить до праксы.
Окей. Atha atmanah artha bhutasya yatah anartha parampara. Это очень важное слово, анартха парампара. Цепь ученической преемственности по передаче анартха. Samsritihi tat vyavachedaha bhaktya paramaya gurau vasudeve bhagavati bhakti-yogaha samahitaha, sadrichare, sadrichinena, vairagyam, gyanam, cha, janaishyati. Атхаманортхабхутасья ятонартхапарампара самсритистатвьявачхедо бхактья парамая гуру Васудеве Бхагавати Бхакти Йога Самахита Садричинена Вайрагьям Гьянам Ча Джанаишьяти. Чтобы не путаться с пословным переводом, я сразу прочитаю перевод. Истинная цель каждого живого существа заключается в том, чтобы избавиться от невежества. Которое не позволяет ему разорвать заколдованный круг рождений и смертей. Сделать это можно только, если мы предадимся Верховному Господу, приняв покровительство Его представителя. Если человек не занят преданным служением Верховной Личности Бога Васудеве, он не сможет полностью отречься от материального мира и обрести истинное знание.
Скутечным займом живой бытости є достаться з невідомості, která ji нутить терпеть опакованим зрозенням і смерті. Jedinou pomocí je odevzdat se nejvyššímu pánu prostřednictvím jeho zástupce. Dokud člověk nevykonává oddanou službu nejvyšší osobnosti božství, Vásudévovi, nemůže se plně odpoutat od hmotného světa a nemůže ani projevit skutečné poznání.
Pročítám část komentáře, první abzac, dlouhý. В этих стихах говорится о том, как избавиться от привязанности к противоестественному существованию в материальном мире. Сделать это можно, только развив в себе сознание Кришны и постоянно занимаясь преданным служением Господу Васудеве, Верховной Личности Бога. Каждый хочет стать счастливым, и усилия, направленные на то, чтобы обрести счастье, называются заботой о собственном благополучии. Артха. Шрила Прабхупада объясняет это слово, что каждое живое существо, артхабута, стремится к своему благополучию. К сожалению, обусловленная душа, скитающаяся в материальном мире, не знает, что высшим благом для нее является Васудева. Сам среди материальное существование начинается с иллюзорных телесных представлений о жизни, на основе которых у живого существа развивается целый ряд нежелательных качеств, анарт. Все эти качества, по сути дела, представляют собой желание ума испытать те или иные чувственные наслаждения. Эти желания приводят к тому, что живое существо рождается в различных телах в материальном мире. Поэтому нам нужно прежде всего обуздать свой ум и таким образом очистить возникающие в нем желания. В Нарада Панчаратре этот процесс описывается следующим образом. Сарва упади винирмуктам татпаратвина нирмалам. Пока живое существо не очистит свой ум, оно не сможет освободиться из материального плена. Поэтому в Шримад Бхагаватам сказано «Анатха пашамам сакшат бхакти йога мадокшаджи локасья джанато видвамш чакри сатвата самхитам». Облегчить материальные страдания живого существа, которые противоестественны для него, можно с помощью преданного служения, связывающего живое существо со Всевышним. Но большинство людей не знает об этом, поэтому мудрец Ясадева составил это ведическое писание, непосредственно связанное с высшей истиной. Анартхи, нежелательные качества живого существа, остаются с ним из жизни в жизнь. Чтобы избавиться от них, нужно встать на путь преданного служения Господу Васудеве, Кришне, Верховной Личности Бога. В этой связи большое значение приобретает употребленное здесь слово «гуру», которое переводится как «тяжелый» или «верховный». Иными словами, гуру — это духовный учитель. Шрила Ришабадев, наставляя своих сыновей, говорит: «Гурур насасьят, намочает ях самопетам ритюм». Тот, кто не способен помочь своему ученику вырваться из круговорота рождения и смертей, не должен брать на себя роль духовного учителя. Материальное существование представляет собой непрерывную череду поступков и их последствий, составляющих различные виды кармической деятельности. В этом кроются причины рождения и смертей. И остановить этот процесс можно, только посвятив себя служению Васудеве. Аттатманортха Буддасья Ято Нартха Парампара Самсрити Стат Вьяваччедо Бхактия Парамая Гуро Васудеве Бхагавати Бхакти Йогах Самахитаха Саддричинена Вайрагьям Гьянам Ча Джанаишьяти. Намо Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримате Бхактивиданта Свами Нитинамине. Намасте Сарасвати Деве Гуравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатья Деша Тарине Ванча Кальпатарубьяща Крипа Синдхубьяева Ча Патитанам Паване Бьо Вайшнаве Бьо Нанмо Намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Йонтах правишья мама вачам имам прасуптам Сандживая такила шакти дарах свадамна Аньям шахаста чарана шравана твагадим Прананнамо Бхагавате Пурушая тубьям. Свасясту вишвасья калах прасидатам Дайанту бутани шивам митхудия Манасча бадрам баджата тадокшаджа Авешьятам номатир Атпяхай туки. Нарада Муни продолжает объяснять смысл аллегорической истории, которую он рассказал царю Прачинабархишату.
Нарада Муни покрачує висвітлювання того алегорічного příběhu, який виправив крали Прачинабархишатові.
І здесь, починає со слова «адха», он приступает к тому, чтобы объяснить выход из положения, что он в конце концов хотел сказать.
А тем словом «адха», как начинает этот верш, так он власне начинает приступать к высветлению того выследку, того, чего хотел досягнуть тем příběhem, только то начинает высветлювать.
Слово «адха» на санскрите, помимо своего непосредственного значения, поэтому также означает благоприятное начало, подобно звуку «ом».
Адха, кроме того původního своего významu в санскриту, который знамена в санскриту «прото», так є таке прирівняно призначеному початку, подобно як є, наприклад, слабика «ом».
И слыша это слово, человек должен сосредоточиться, потому что сейчас начинается самое главное. Рассказчик хочет сказать нам что-то очень важное.
А když člověk to slovo адха услышит, так бы се мел соустředit, protože právě tak vypravěč chce říct то главное, о чём ушло.
И действительно, Нарада Муни говорит, Поэтому атманаха артха бутасья ятаха анартха парампара самсритихи тат вьявачедаха. Он говорит, что живое существо, желающее своего интереса, живое существо, которое хочет получить какое-то благо, в результате оказывается в этой самой анартха парампаре.
Он даже объясняет, что живая бытость, которая хочет иметь в собственном заиму, которая хочет získать какой-то проспех про себя, так се наконец оцитне в této анартха парампаре.
Анартха парампара – это непрерывная цепь воспроизведения нашего материального существования. Мы хотим вырваться. Многие люди хотят так или иначе решить проблемы истинным способом. Но мы сталкиваемся с тем, что мы упираемся в некую заданность, в эту прямую карму, которая не выпускает нас.
Ta parampara, to je vlastně na anartha parampara, to je důsledek tady té činnosti, ty živé bytosti a lidé se toho chtějí zbavit, nicméně narážejí na nějaké už dané podmínky, na tu karmu, která jim v tom brání.
V ruském jazyce je хорошая пословица, я не знаю, есть ли она в чешском, но я думаю, что есть. Rád by v raj, do grechy не пускают.
V ruštině je takové přísloví, které úplně v češtině, jak to přeložil, jak to přeložím přímo, že člověk by chtěl do ráje, ale ty hříchy ho tam nepustí.
Já i chtěl by туда, já i chtěl by что-то исправить, но это инерция греховных действий, которые я совершил в прошлом, не пускает меня, держит меня на том же самом месте.
To znamená, že já bych chtěl vlastně do toho ráje, ale následky těch hříšných činů, které jsem se dopustil v minulosti, tak mě tam nepouštějí.
И поэтому самсритихи, тат вьявачеда, самсрити, самсара, в который мы вертимся. Слово самсрити значит, смысл слова самсара или самсрити очень интересный.
Proto самсрити, то слово самсрити, либо самскара, то есть очень заимовое слово.
Приставка «сам» значит «самьяк» полностью, и корень «сар» значит «вертеться».
То «сам» то знамена уполне как бы там корень, а «сар» знамена «крутиться».
Крутиться, да. Самсара – это колесо, которое без конца крутится, и мы никак не можем вырваться из этого колеса, как белка, которая крутится в колесе.
Samsara to je kolečko, které se kroutí pořád dokola a my se z něj nedokážeme dostat ven, stejně jako ta veverka, která pořád se točí v kruhu.
Один раз попав в это колесо, мы оказываемся в ловушке, в западне, и нам очень трудно разорвать это колесо кармы.
Jakmile se jednou tady v té léčce té karmy ocitneme, tak je pro nás velice obtížné se z toho dostat ven.
То есть Нарада Муни прекрасно понимает, что на первом этапе у человека, который встал на духовный путь, будут большие препятствия.
Нарада Муни хапе, что у человека, который се jenom выдал на ту духовную цесту, так на тех початочных этапах будут jenom самые překážки.
И мы постоянно сталкиваемся с этими шипяшками, препятствиями.
А мы неустанно наражены на эти překážки.
Нам говорят, нужно повторять мантру. Вы сможете освободиться, повторяйте мантру. Но есть одно маленькое условие. Нужно повторять без оскорбления. А как ее без оскорблений повторять, если мы состоим из одних оскорблений?
Они нам говорят, спевайте мантру, а достигнете освобождения. Это лишь одна маленькая подминка. Мусите эту мантру повторять без преступку. Но как мы можем повторять без преступку, когда мы собственно один большой преступок?
Нам говорят, нам нужно повторять мантру внимательно. А как ее внимательно повторять, если ум невнимательный?
А říkají нам, опакуйте эту мантру позорно, але как ее можем позорно опаковать, когда наши мысли очень непозорны?
Сегодня ко мне приходила Матаджи, говорит, вы сказали вчера, что нужно повторять каждый день повторяю. Вы сказали, с почтением нужно повторять. Ну не могу, не получается. Потому что работа и так далее.
Я сказала, что пришла одна матерь, я сказала, что вы вчера сказали, что мы должны opakovat mantru každý den a s úctou, ale mě to s tou úctou nejde, já to nezvládám kvůli práci a tak dál.
Это называется анартха парампара.
Тому се říká анартха парампара.
Мы находимся в этой анартхи парампаре, и анартхи передаются из жизни в жизнь.
Мы се находимся в этой анартха парампаре, а в ней се передавали анартхи из живота до живота.
Более того, мы приобретаем новые анартхи в этой жизни, чтобы передать их по наследству самому себе.
A navíc ještě získáváme nové anarty v tomto životě, aby jsme je potom sami sobě jako dědictví předali dál.
И Нарада Муни дает очень важное и очень интересное решение, которое нам нужно хорошо понять.
A Нарада Муни dává jedno velice zajímavé řešení a důležité, které musíme pozorně pochopit.
Он говорит, что разорвать этот круг самсары, в котором мы без конца вертимся, можно только с помощью бхактя парамая гуроу.
А Нарада Муни нам říká, že dostat se tady z toho koloběhu těch anart, tak se můžeme dostat jenom pomocí jediné metody, a to byla tato metoda.
Нам нужно так или иначе развить бхакти или преданность по отношению к гуру.
My musíme tak či onak rozvinout bhakti ve vztahu ke guruovi.
I guru одновременно, как Шрила Прабхупада объясняет, значит Бог, потому что гуру значит тяжелый, но гуру также значит его представитель.
Шрила Прабхупада нам тоді висвітлює, що гуру знамена Бог, protože je jako těžký nebo nejvyšší, ale zároveň nám висвітлює, що таки його представител.
То есть зримое проявление Бога.
То знамена видітельний прояв Бога.
И это, с одной стороны, самый фундаментальный момент всей нашей философии, это разрешение всех проблем. Как преодолеть эти начальные препятствия, которые преследуют нас? А с другой стороны, это очень сложная вещь, потому что, ну как мы можем довериться кому-то или воспринимать кого-то как Бога или как его представителя?
Na jednu stranu je to velice fundamentální věc, která nám může pomoci se osvobodit, ale na druhé straně, jak my můžeme někomu důvěřovat natolik, abychom ho považovali za Boha nebo za jeho zástupce.
I поэтому Шрила Прабхупада в комментарии цитирует стих из пятой песни Шримад Бхагаватам «Гурур насасьят сваджано насасьят намочает самупетам ритьюх». Ях самопетам ритьюх. Человек не должен становиться гуру, если он не знает, как освободить своего ученика от этого круговращения в колесе самсары.
Шрила Прабхупада цитує верш з п'ятого співу Шримад Бхагаватаму, де říká, що чоловік би се не міг стати гуруем, покуд не схопен освободити свого жака тоді з того неконечного кругу самсари.
Косвенно это утверждение описывает качество гуру.
Непрямо этот попис описывает властности гуру.
На самом деле, этот конкретные стихи являются объяснением той части аллегорической истории про царя Пуранджану, которая описывает освобождение царя Пуранджана.
Si tyto verše alegoricky popisují, nebo vysvětlují to alegorický popis, který se týká osvobození krále Пуранджану.
Sama po sobě ta historie очень-очень важна, и поэтому я напомню несколько ключевых моментов этой истории.
Сам о собі tento příběh velice důležitý, a proto připomenu několik klíčových okamžiků.
Цар Пуранджана, как очень скоро станет всем ясно, включая царя Прачинабархи, это сам царь Прачинабархи или мы с вами.
Также крал Пуранджана, как за хвилку будет ясно, кантему, вчетне того крале Прачинабархи, так власне, то и он сам, а вчетне нас самотных.
Вернее, это все-таки скорее царь Прачинабархи в большей степени, в меньшей степени мы с вами.
nebo konkrétně je to ve větší míře krátačna bahy a v menší míře jsme to my.
Есть одно существенное отличие царя Пуранджаны из аллегорической истории от нас с вами. Краля Пуранджана был очень благочестивым человеком. С самого рождения, когда он только... Он был благочестивым от рождения.
Он был сбожный, уж от самого зрозения.
В самом начале этой истории описывается, как царь Пуранджана отправился на какую-то экспедицию и увидел прекрасный город с 9 вратами и рядом в окрестностях этого города гулявшую прекрасную одинокую женщину. Он завоевал этот город и одновременно получил руку и сердце прекрасной женщины.
Vyprávění je to, jak král Pouranžana se vydal na nějakou výpravu a při ní narazil na město s 9 branami a tam v té pevnosti vedle tak potkal krásnou ženu osamělou a on jednak dobil to město a zároveň si vzal tu ženu.
Dobil to město. Město, které on dobil, или город, который он завоевал, это наше с вами тело, девятивратный город.
А то место, которое добил, так это наше тело, место с девятью бранами.
А женщина, которая прилагалась в придачу к этому городу, была благочестивым разумом.
А та жена, которая была причлога к тому месту, но придавок, так то есть... Збожна небоцносна інтелігенція.
Разумом ізначально склонним строго слідувати принципам дарми.
Інтелігенція від самого початку, або від початку вона має склон наслідувати прісна правила дарми.
Понятно, що цар Пуранджана, несмотря на присутствие своєї законної жени, періодично гуляв налево.
Так самозřejmě, що král Пуранджана nehledě na přítomnost své zákonné manželky, tak se někdy zatoulal doleva.
No on всякий раз возвращался к своей законной жене, как это водится у нас.
Ale potom se zase vždycky vrátil ke své zákonné manželce, jak se to děje i u nás.
Реально это значит, что все-таки его привязанность к дарме, к праведности, была очень сильной.
Takže to jinými slovy znamená, že jeho připoutanost k dármě a ke spravedlnosti byla velice silná.
No, to je první část, první život cara Пуранджаны, který описuje Narada Muni, cari Prachinabharhi Shatu, předназначen для того, чтобы объяснить, что даже праведности мало для того, чтобы в конце концов обрести освобождение и вернуться к Богу.
A tady ta první část vyprávění o tom králi, tak vlastně má za úkol vysvětlit, že i ta samotná jakoby spravedlnost tak nestačí k tomu, nebo ta, jakoby ten správný styl života, způsob života, tak nestačí k tomu, aby člověk dosáhl osvobození a vrátil se zpátky k Bohu.
Даже человек очень праведный от рождения, очень склонный следовать дарме, очень нравственный человек, прожив хорошую, достаточно хорошую жизнь, не считая каких-то экспедиций налево, в конце жизни все равно будет помнить о своих материальных делах.
Человек, который живет целый живот велице рядно и збожне, покуда тогда не погрижимо на его обчасные уклады долева, так он стейне на конце живота так будет погружен в тех своих материальных вещей.
И это в каком-то смысле Нарада Муни расшифровывает это в двух предыдущих стихах, которые мы прочитали.
Каким способом то Нарада Муни расшифровывала в тех предыдущих двух верших, которые мы прочитали?
Он говорит, что все те решения, которые предлагает материальная праведность, материальное благочестие, все эти решения, которые предлагают веды и другие священные писания, они в конце концов не работают.
А так он объясняет, что все эти решения, которые предлагает такая спорядочность и такая как бы збожность, и все эти веды, посвятные тексты, так они наконец стейне не фунгуют.
Они ничего не меняют кардинально в нашей с вами природе, и человек остается в этой анартха-парампаре.
Они жадным кардинальным способом не решат нашу повагу, а человек надалее зустава в этой анартха-парампаре.
Чтобы избавиться или разорвать эту анартху-парампару, нужно присоединиться к другой парампаре, Гаудия Вайшнава парампаре.
Если человек тут эту парампару уничтожил, или чтобы себя от нее отпоил, так себе нужно придать к иной парампаре, а то к Гаудия Вайшнава парампаре.
Единственное средство от одной парампары – это другая парампара.
Единственное, как захрана перед одной парампарой, это другая парампара.
И это решение очень ярко и очень интересно. Нарада Муни описывает, когда приступает к описанию второй жизни царя Пуранджаны.
А это решение очень ясно, а занимаемым способом объясняет Нарада Муни, когда приступает к описанию другого жизни Пуранджаны.
Погруженный в свои материальные дела в тот момент, когда смерть настала, царь Пуранджана родился в следующей жизни снова, и на этот раз родился женщиной.
Пуранджана, когда умирал, так был настолько погружен до тех своих материальных заложенностей, что в следующем жизни сама родила как жена.
Это рождение женщиной на самом деле означает, что в следующей жизни он все-таки родился с какой-то склонностью к бхакти.
Že se narodil jako žena, tak to nějakým způsobem prozrazuje, že se v příštím životě narodil aspoň do jisté míry se sklonem k bhakti.
Потому что женщины больше склонны к бхакти, чем мужчины.
Protože ženy mají k bhakti větší sklon než muži.
Простая статистика это легко доказывает.
Jednoduchá statistika to lehce dokazuje.
Сама по себе природа бхакти, она женская.
Сама по себе є та повага бхакти женська.
Потому что в конце концов мы хотим восстановить свою изначальную женскую природу. Изначально-то мы не мужчины.
Потому что в конце концов мы хотим установить ту нашу původнюю женскую повагу, потому что мы не есть мужи.
Мужчина один, и это не мы.
Муж это только один, а то не есть мы.
Он Ишвара, он Бог.
Он Ишвара, он Бог.
Так вот, в следующей жизни царь Пуранджана родился женщиной, царевной из царства Вайдарбхи, Вайдарбхи, царевной Вайдарбхи.
В следующем жизни сын родил как жена, как королевна Вайдарбхи.
И родившись женщиной, царевной Вайдарбхи, он был выдан замуж за царя Малаядваджу.
Jako byl, protože byl princeznou z té Vajrady, tak se přišel.
Vernej, ne on. Já ne v trendě. Ona byla vydana za muž za
cel. Byla to ona, kdo si vdala za toho krále Malajadivadžu, nebyl to on, nejsem v trendu.
И царь Малаядвадж, за которого вышла замуж царевна Вайдарбхи, это преданный, это гуру.
Крал Малаядвадж, за которого се вдала крал Вайдарбхи, так то это гуру.
Следующая жизнь, которая приведет к освобождению души, души, называемой Пуранджаной, она как раз начинается с этого момента, с момента встречи живого существа с духовным учителем.
А живот, который тут эту души, так званого Пуранджаны, доведет наконец к освобождению, так правда начинает в том окамжику, когда се сетка со своим гуруем.
И в результате этой встречи царицы Вайдарбхи, царевны Вайдарбхи и царя Малаядваджи, у них родилась сначала дочь, которую назвали Аситекшина.
А то есть, королевне Вай... Vaidarbhi a královi malé Dvajavy se narodila princezna, která, nebo dcera, která se jmenovala
Asita. Sita, co znamená? Znáte?
Jmenovala se Asita. Sita je, co znamená, víte to?
Sita znamená bílý.
Sita znamená bílá.
Asita znamená не белый, черный. Аситекшена значит, в результате этого союза, в результате того, что душа встречается с духовным учителем, на нее падает благосклонный взгляд аситы черного Кришны.
Всемилостивый погляд Аситы, того
человека. Икшена значит взгляд, аситекшена значит, реально это значит, что у нас появляется, на нас падает благосклонный взгляд, и это значит, что у нас появляется какая-то небольшая, первая, робкая привязанность к Кришне.
Аситекшена значит погляд того черного, или Кришны, а то значит, что власти на нас милостивый погляд, а тем се у нас вытвори такая первая припутанность к Кришне.
Это очень важный момент, по которому, собственно, мы можем понять, внимательно изучая эту историю, мы можем понять, как происходит духовное развитие и какова роль духовного учителя. Первое, что должно у нас появиться, когда мы встречаемся с этим человеком, у нас должна появиться эта маленькая аситекшена, то есть небольшая привязанность к Кришне.
Pozorně prostudujeme tento příběh, tak můžeme pochopit, jak vlastně to funguje, jak se to rozvíjí, ten vztah ke gurovi a na začátku, tak my vlastně, když se setkáme, tak se u nás musí rozvinout taková malá asita kšana, kdy vlastně my díky toho jeho všemu pohledu získáme nějak aspoň malou připoutanost ke Krišnovi.
U nás pojavuje se interes k Krišně, k té duchovné filosofii. И этот интерес ведет нас дальше. Этот интерес становится основой нашего дальнейшего духовного развития.
У нас появляется заем к тому, послушать о Кришне, к этой философии, а то нас потом доведет дальше по этой цесте.
Дальше Нарада Муни объясняет, и мы знаем, что вдруг нам интересно, нам становится интересно слушать, как духовный учитель рассказывает про Кришну, объясняет Шримад Бхагаватам или Бхагавад Гиту. Аситекшену, дочку царевны Вайдарби и царя Малая Дваджи, выдали замуж за Агастью.
Takšenou dceru Vaidarbhi a Malaya Dvadže tak provdali za Agastiu.
Aga значит чувство.
Aga znamená smysly.
Stya значит то, что соединяет все чувства.
A stya znamená to, co všechny ty smysly spojuje.
Этот интерес, первый робкий интерес, который появляется у нас к духовной жизни, к Кришне, к духовной философии, в конце концов сосредотачивает все наши чувства на духовной жизни. Нам все остальное перестает быть интересным.
Этот первый заем о философии, о Кришну, так власне, он поступне съедноцует все эти наши смыслы, а все остальное для нас перестанет быть заимовое.
Таким образом, в результате этого союза Аситекшены и Агасти у них рождается сын, а потом у сына рождается еще один сын, то есть там достаточно долгая парампара объясняется того, что происходит. В результате союза Агасти, вернее, Аситекшены и Агасти рождается сын Дридаврата. У человека появляется решимость заниматься духовной практикой. А у, соответственно, у сына Дридхавраты рождается сын по имени Идхамана.
А природным способом ему народил потом дальше сын, который его зовет Идадхьяма.
Не совсем Идадхьяма, Идхаманом, но не важно. Слово Идха значит дрова.
Идха знамена дерево.
И дрова естественным образом напоминают нам про фразу из Упанишад, где из Мундака Упанишад, где говорится тат вегианартам сагурура абхигачет самит по них шротрия дармы шротрия брахманишта самит по них. Самит по них значит, нужно найти гуру и принести ему дрова в руках.
А то нам потом připomíná ten verš z Mundaky Upanishad, který říká, že musíme vzít dřevo a odnést ho gurovi.
Иначе говоря, в этой достаточно долгой генеалогии того, что происходит с царицей Вайдарби, описывается постепенное развитие человека, который встречается с духовным учителем.
Словом, в этой довольно долгой генеалогии этой королевы Вайдарби, так се описывает, как се власне развивает человек поступне тем, когда споткает того гуруа.
Сначала у него появляется интерес, этот интерес превращается во всепоглощающий интерес, он занимает все его чувства. Потом, после этого, у него появляется решимость. В результате решимости у него, в конце концов, созревает желание конкретно служить какому-то духовному учителю.
Вначале у него появляется заем, который потом превращается в такой всеобъемлющий заем, который поглотит все его смыслы. А потом... Potom se u něj opraví rozhodnost a nakonec se najde vyhledat toho guru, nebo se rozhodne nějakému svému gurovi sloužit.
И это как раз то, что, о чем Нарада Муни говорит здесь. Он говорит «бхактя парамая гуру». Чтобы разорвать эту цепь, надо встретиться с духовным учителем, получить от него в результате этой встречи, в результате своего смиренного отношения к нему, получить благосклонный взгляд Господа, который заронит в наше сердце привязанность. И эта небольшая привязанность в конце концов превратится в желание служить.
Vlastně ten Finarad Abu nevysvětlil, jak vlastně se dostává z té parampary, že člověk musí potkat guru a potom díky svému pokornému postoji k němu, tak získá ten milostivý pohled Krišny, který mu zasadí do srdce jeho touhu po Krišnovi.
I to želání služit, ono i является řešením všech našich problémů.
Vlastně mu do srdce touhu sloužit a tady ta touha sloužit, tak to je právě řešením všech těch našich problémů.
Когда это желание, искреннее желание появилось в нашем сердце, мы уже практически находимся на другом берегу.
Když se v našem srdci objevilo toto upřímné přání sloužit, tak už jsme se prakticky ocitli na druhém břehu.
Потому что это значит, что у нас уже появился вкус к служению. Мы уже понимаем, что нет никакого смысла толочь воду в ступе, пытаться получать новые и новые наслаждения в этом материальном мире. Есть нечто гораздо более ценное, и эта ценность, это служение.
У нас проявит тоуга служить, мы похопим эту службу, а... Potom pochopíme, že nemá smysl zabývat se něčím jiným, když je tady něco mnohem cennějšího, to je to právě ta služba.
И гуру это тот, кто передает человеку, кто может в конце концов вложить в сердце другого человека желание служить.
А гуру это тот, кто может наконец до сердца другого человека вложить, ему до сердца того служить.
Потому что желание служить и есть то самое спасительное средство, тот самый спасательный круг, который гуру кидает тонущему человеку.
Потому что эта тоха служит, это, власне, тот захранный круг, тот захранный простредок, который гуру гажет топицему со человеку.
Равинда Сварук Прабу рассказывает очень интересную историю из первых лет своего сознания Кришны.
Равинда Сварук выправит такой заимовый прибег с первых лет своего ведомия Кришны.
в начале, когда ИСККОН только начинался, там жизнь была очень суровая, преданная, выходили каждый день, распространяли Back to Godhead за какие-то гроши, по много часов стояли там на перекрестках, предлагали людям эти журналы.
Oddaní vycházeli na celý den ven a tam rozdávali za pár grošů Back to Godhead a snažili se to někde rozdávat na nějakých křižovatkách.
Он говорит, что я выходил каждый день, стоял на одном перекрестке, умоляющим, со слезами на глазах просил каждого купить журналы, мне из жалости давали какие-то гроши. И он говорит, я заметил, что каждый день за мной наблюдает один человек.
Я сам там встал, я там такого прехожу, а со слезами в очах сам ты люди просил, аби си воде мне взяли этот часопис, а они приспевали какие-то гроши на то. А я сам си вщинул, что мне там целую добу позорует некий человек.
Так продолжалось несколько дней, в конце концов этот человек подошел к нему и говорит, я вот смотрю за тобой, наблюдаю за тобой, и мне тебя так жалко.
За несколько дней потом к нему этот человек пришел и сказал, что я тебя тут уже позорю несколько дней, а мне тебя так факт лито.
Ты ходишь в простынях.
Ходишь в простынадле.
Целый день, по много-много часов, 10-12 часов стоишь на перекрестке, просишь милостыню, по сути дела. И какой-то человек сверху тебя заставил это делать, он тебя эксплуатирует. Неужели ты не понимаешь, что он тебя эксплуатирует? И Равиндрасварупа Прабху говорит, я ему и так и сяк пытался объяснить, что меня никто не эксплуатирует, но он и не понял. Потому что я-то знал, что если кто-то из всех нас, членов только что создавшегося Международного общества сознания Кришны, служит своему духовному учителю, то больше всего и лучше всего служит сам Шрила Прабхупада.
Я сам видел, что если некто из нас в том гнутии про ведомие Кришны, тогда я нам зачал, если из нас некто служит наивить, так это прямо Шрила Прабхупада.
Иначе говоря, еще раз, духовный учитель – это тот, кто обладает способностью вложить в наше независимое сердце, сердце, которое привыкло только наслаждаться и жить ради самого себя, понимание того, что служение на самом деле гораздо интереснее.
Так нам вложит похопение, что служба есть многим заинтересующего.
Таким образом, человек разрывает анартха парампару и становится членом другой парампары.
Каким-то способом человек прерушивает эту анартха парампару, а ставаясь членом другой парампары.
Таким образом, в конце концов, можно избавиться от анартх.
Каким-то способом, наконец, можно от этих анартх избавиться.
Потому что, как Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что есть анартха. Анартха есть некая привычка, которую мы развили в себе на протяжении долгого времени пребывания здесь, в этом мире, рождаясь снова и снова и снова и взаимодействуя с этой материальной энергией. Это есть анартха.
Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, так анартха это то, что мы некий такой звик, который мы си вывинули během dlouhého pobytu v tomto materiálním světě.
Anartha je to boga vriti, ili sklonnost naslaždatsa.
Anartha to je boga vriti, neboli sklon si užívat.
Все остальные анартхи – это дети, внуки, правнуки и так далее. Это изначальные прародительницы анартхи, желание наслаждаться.
Všechny ty ostatní анартхи – to jsou děti a внуци té původní анартхи, а то je chuť si užívat.
Подобно тому, как мы описали эту парампару, которая возникла у царицы, у царевны Вайдарби, как у нее рождались дети, внуки, правнуки и так далее. Точно так же у нас, у нашей изначальной анартхи возникает эта анартха парампара, и анартхи плодятся в нашем сердце.
Так как мы пописали ту Amar, nebo ne, to paraparu jako vlastně, nebo ty potomky královny Vajdarby, která rodila děti a vnuky a pravnuky, tak stejně tak z té naší původní anarty vznikají další a další anarty, které se rodí v tom našem srdci.
U nás tam moči mnogo dětí, vnuků, pravnuků i tak dále.
Tam máme hodně dětí, vnuků a pravnuků, hodně.
Все это плоды или потомки изначальной анархии или склонности наслаждаться здесь.
То все это са потомки той původní анархии, того склону, когда си уживать.
И это же готовность, когда мы видим человека перед собой, давайте снова вернемся куда-то к истокам своего сознания Кришны. Или, может быть, мы еще у этих истоков находимся. Эта готовность служить, она передается по парампаре от человека, в котором мы видим воплощение этого духа служения. Эту сосредоточенность, желание служить, желание удовлетворить своего гуру. Как Шрила Прабхупада, им двигало одно желание – не удовлетворить себя, удовлетворить своего гуру.
Vlastně my můžeme vidět, že Šila Prabhupáda, tu, on byl úplně zosobněný té touhy sloužit svému guruovi.
I to je bhakti, kterou my můžeme получить только из сердца в сердце.
A to je bhakti, kterou můžeme získat jenom tím, že ji získáme ze srdce do srdce.
Bhakti значит служение. А если мы видим человека, у которого это желание служить есть, то это желание может передаться нам, если мы правильно воспримем его. Я хочу рассказать одну историю в этой связи, очень интересную.
Бхакти знамена служба, а если мы видим некого служить, так мы можем эту хоть служить, так и взыскать до своего сердца. Я в этой совместности бы хотел сказать один прибег.
Потому что иногда, начитавшись каких-то эзотерических вайшнавских книг, мы думаем, ну когда же это... Таинственная энергия бхакти снизойдет в мое сердце. Когда, когда, когда?
То есть некогда, когда читаем много этих эзотерических вайшнавских книг, то начинаем премитать, где каким способом состопит бхакти до моего сердца, где, где?
Не надо искать бхакти на небе.
Так не потреба глядать бхакти на небе.
Бхакти, она в гашале. Бхакти в ведрах с просадом, который мы раздаем. Бхакти не где-то далеко, бхакти здесь, она доступна. Но передается она в виде этого желания, которое мы получаем от другого человека, которым мы заражаемся от другого человека.
Kterou získáváme od druhého člověka, když se od něj úplně jako nakazíme.
И мне хотелось рассказать историю про Махараджа Амбариши, или, может быть, даже пару историй, связанных с Махараджа Амбаришей.
Я бы хотел сказать příběh, možná i několik týkajících se Махараджа Амбариши.
Это история Махараджа Амбариши, центральная история девятой песни Шримад Бхагаватам.
Příběh Махараджа Амбариши je ústřední v devátém zpěvu Шримад Бхагаватама.
Девятая песня Шримад Бхагаватам непосредственно предшествует десятой, и понимание девятой песни и прежде всего смысла этой истории с Махараджа Амбариши подготавливает нас к пониманию десятой песни.
Девятый спев предхází десятому спеву, а конкретнее похопені tady того příběhu Махараджа Амбариши так нас připravuje к тому, abychom могли přistoupit к тому десятому спеву.
И главный центральный момент этой истории про Махараджа Амбаришу, которая очень драматична и имеет много элементов, это те три стиха, которые Шрила Прабхупада очень часто цитировал, начиная со слов «Савай манах Кришна падаравинда йох вачамси вайкунтха гунану варнане карау харир мандирам марджана адину шрутим чакара чьюта саткатхадае».
Centrální, nebo ta hlavní část toho příběhu spočívá v těchto třech verších, které Šrila Prabhupáda často citoval.
в конце истории о Махараджа Амбарише сам Кришна будет говорить, что мое сердце не у меня, когда Дурваса Муни будет умолять Господа Вишну защитить его и обращаться к его сердцу, говорить, что у тебя нет милосердия, Господь Вишну разведет руками и скажет, нету.
Ten okamžik, kdy Durvasa Muni prosí Višnu o milost a potom říká, no ty nemáš srdce a Višnu rozpaží ruce a řekne, no nemám.
Потому что я отдал свое сердце Амбарише, если хочешь к моему сердцу достучаться, иди к нему, ко мне не нужно обращаться, потому что у меня сердца нет, оно у него.
Nemám, já jsem ho dal Ambarišovi Maharajovi, takže pokud se chceš jako doklepat na mé srdce, tak musíš jít za Maharajem Ambarišem, já ho nemám.
Sam Gospod говорит, что преданный владеет моим сердцем.
Sám Pán říká, že oddaný ovládá mé srdce.
Но прежде чем мы дойдем до этой ступени, когда мы действительно сможем с большей или меньшей степенью вероятности говорить, что сердце Господа у меня в кармане,
на ту уровень, где будем více-менее способны пронес, что то сердце Пана в моей капсе.
До этого нужно очень хорошо понять, как Махараджа Амбариш добился этого, что пленило Господа.
Але до той доби мы должны похопить, как власне того Махарадж Амбариш досягл, как си власне Пана подманил.
И в этих трех стихах Шукадев Госвами объясняет, что все чувства Махараджа Амбариши были заняты в служении.
А в каких-то трех верших Шукадева Госвами высветлует, что все смыслы Амбарича Махараджа были заместаны в службе.
Начиная с ума, савай манах Кришна Падаравинда Його.
Зачинало то уж мысли.
Его ум был там, в этих лотосных стопах Кришны, Кришна Падаравинда Йога. Его речь вачамси вайкунтха гунану варнане, его язык, его речь описывала удивительные качества Господа Вайкунтхи.
Его речь, а его язык описывала ужасные забавы с Вайкунтхи.
Каро харер мукунда марджанадину, мандира марджанадину, руками он мыл храм Господа Вайкунтхи, Господа Хари.
Руками вытирал храм пана Вайкунты, пана Харио.
Это при том, что Махараджа Амбариш был императором и обладал властью над семью двипами, над практически всей этой землей.
А то при том был Махарадж Амбариш цесарем, а власне владу над семью двипами, то знамена послати над целым светом.
Он был царем в Айодхе, и будучи царем в Айодхе, он владел огромными владениями, у него подчинение было огромное количество людей. Но что он делал своими собственными руками? Он мыл храм Господа.
Он был кралом Айодхи, а власне патрило под ней огромное множество území, а таке людей, але он често властными руками вытирал храм.
Своими собственными руками он готовил Богу для Господа и предлагал ему каждый день.
Своими руками вожил, приправовал Богу про пана, а потом и предкладывал.
Своими собственными руками он натирал чандан, своими собственными руками он делал все для Господа. И именно это настолько привлекло к нему Господа, что Господь сказал, мое сердце принадлежит ему, не мне. Не нужно ко мне обращаться, иди проси прощения у него.
Своими руками про ней пришел сандал, а потом его навязал, а власне все эти вещи натолик притягивали пана Кришну, что ему потом дал свое сердце, а потом сказали, я это сердце не знаю, то имеет он.
Рассказывает одну историю, как однажды жарким летним днем, какой только в Индии может быть, Махараджа Амбариша перемалывал муку, перемалывал зерна, вручную в ступе перемалывал зерна в муку.
В одном очень горьком индийском дне, как то в Индии может оно быть, так Махарадж Амбариш ручно млел обилие.
Это вполне подходящая история для фермы. Мне сегодня рассказывали здесь, что тут тоже мука особенная, потому что камнями, жерновами каменными перемалывается мука.
Příběh je velice vhodný pro tady pro farmu, protože mi nás vyprávěli, že tady milou obilí na kameni.
Tak вот Махарадж Амбариш даже не жерновами перемалывал, а вручную малол.
Ale Махарадж Амбариш to ani nemil v mlínu, ale měl to v ruce.
И пот выступил у него на лбу.
A úplně se mu orosilo čelo.
И Кришна, который видит, что делает его преданный, он не выдержал. Он встал сзади него и стал своим питамбаром, своим чадаром желтым обмахивать, чтобы ему было не так жарко.
А Кришна уж то не мог выдержать, так выскочил, а своим питамбаром, желтым чадаром его начал обвивать, чтобы ему не было такого.
Махараджа Амбариш не обращал внимания, он усиленно перемалывал зерно.
Махарадж Амбариш этого не принимал, а усиленно дал, млел то с обилием.
Пока, наконец, он не почувствовал какой-то странный запах. Совершенно невероятный, неземной, небесный запах. И он подумал, что происходит. Он обернулся и к своему удивлению, увидел, как Кришна стоит и обмахивает его своим питамбаром. Он перепугался, сложил руки у груди, упал в ноги ему и стал говорить, ты что делаешь? Тебе поклоняется Шива, тебе поклоняется Брама, Лакшми массирует твои стопы. Тебе не пристало обмахивать меня своим чадаром.
Tebe uctívá Šiva a Brahma a Lakšmi masíruje tvoje nohy, to se vůbec jako nesluší, aby ty jsi mě tady ovíval čadarem.
Krishna posmarjal na něho a сказал: "Ty velký imperátor vše země, tebe přistalo vručnou перемалывать зерно."
A Krishna se na něj podíval a řekl: "Ty jsi velký imperátor země, tobě sluší, že tady maleš obilí?"
Если тебе пристало перемалывать зерно, то мне пристало обмахивать тебя моим чадом. Мы квиты с тобой. И история, которую я хотел рассказать, связанная с Махараджа Амбаришей, это как раз история про Бхакти Парампару. Про то, как эта бхакти передается из сердца в сердце.
О том, как се бхакти передава за сердце до сердца.
В самом начале 4 главы 9 песни Шримад-Бхагаватам, где описывается история Махараджа Амбариши, Шукадев Госвами говорит, что все жители царства Махараджа Амбариши не хотели даже слышать о райских планетах.
В самом начале 4 капитула 9 спеву, так Шукадев Госвами выправил, что обитатели...
Райские планеты ничуть их не привлекали.
Что обитатели Краусы Махараджа Амбариши не хотели вообще слышать о небесных планетах, вообще не притягивали.
Это как раз то, о чем говорится здесь, в этом стихе, в тех двух стихах, которые мы прочитали, где говорится, что «Бхактия парамая гуро васудеви бхагавати бхакти йогах самахитага садричинена вайрагьям гьянам ча джанаишяти». В результате этой бхакти, что у человека появляется бхакти-йога самахитага, человек вступает в эту мистическую связь с Господом, и в результате этого у него появляется естественная вайрагья, то есть отрешенность от материального мира, и вместе с этим гьяна, знание.
Četli, že pomocí bhakti tak se u člověka projeví taková mystické spojení s pánem a v důsledku toho se u něj projevuje vajrága, neboli odžitání a také poznání, neboli dhyana.
A daj, ještě jednu čas historii, do toho ještě rozkážu.
Ještě dám jeden příběh.
Čas. Čas. A nět, dalšie. Да. Подданные Махараджа Амбариши привыкли говорить и слушать о славных деяниях Верховного Господа, поэтому они никогда не стремились к жизни на райских планетах, которые так дорожат полубоги. Прежде чем я расскажу главную историю, я расскажу еще одну маленькую историю про Махараджа Амбариша. Однажды Господь пришел к нему и говорит: «Я хочу, чтобы ты сделал Ашвамедха Яги». Об этом это также подтверждает Шукадев Госвами в 9-й песне Шримад-Бхагаватам, где он говорит, что Махараджа Амбариш провел огромное множество Ашвамедха Яги. И обычно Ашвамедха Яги приводят для того, чтобы завоевать, обрести власть какую-то, богатство. И Господь хотел, чтобы Махараджа Амбариш владел всем миром. Когда Господь приказал ему проводить Ашвамедху Ягью, Амбариш сказал: «Хорошо, проведем Ашвамедху Ягью, если ты этого хочешь». Он вызвал Васишту, своего жреца, и отдал все распоряжения, сказал, что «Хорошо, приготавливайся к Ашвамедху Ягью». Это длинное, сложное жертвоприношение, которое начинается с того, что подыскивают подходящую лошадь, что само по себе очень сложно. Лошадь должна быть белоснежно-белой, а одно ухо у нее должно быть черным. Давно не проводил Ашвамедха Яги, поэтому не помню, правое или левое. Лошадь нашли, Васишта сделал пуджу лошади, ее подготовили, осветили особым образом. И Васишка сказал царю: «Все, все готово, собирай войско, можно отправлять лошадь, потому что в соответствии с правилами Ашвамедха Яги лошадь пускают, и за ней идет войско, и любой, кто сопротивляется лошади, войско должно победить».
Васишта řekl, vše je připraveno, můžeš vypustit koně a za ním poslat vojsko, protože podle pravidel ta Ašvamedha spočívala v tom, nebo ta jak je, že ten kůň někam přišel a když se mu někdo protivil, tak to vojsko, které šlo za tím koněm, porazilo.
Когда Амбариш услышал, что нужно собирать войско, он очень удивился и сказал: «Не, войска никакого не будет».
A když Амбариш Махарадж слышал, že se má taky připravit vojsko, tak řekl: «Ne, žádné vojsko nebude».
С лошадью отправляем браманов и саду, пусть идут и поют киртан. Харе Кришна. Это была самая удивительная Ашвамедха Яги. Лошадь приходила в какое-то царство, за ней шла санкиртана, партия санкиртана с барабанами, с караталами, которые пели «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, 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 Харе Харе». Если царь был благочестивый, то он выходил навстречу, он кланялся этим браманам, лошади заодно, и признавал главенство Махараджи Амбариши.
Ten král byl zbožný, tak se jim poklonil i těm brahmanům i tomu koni a přiznal nadvládu Maharaji Ambaríše.
A jestli cár byl démonem i nepřiznával vlasti Maharaji Ambaríše, to Gospod сопровождении на всякий случай послал свою Сударшину чакру. И Сударшина чакра благополучно справлялась со всеми остальными задачами.
Сударшина чакра с чизненным способом выровняла со всеми остальными уколами.
Так Махарадж Амбариш проводил свою Ашвамеда Яги. Так вот, главная история, которую я хотел рассказать, она про другое. У Махараджа Амбариша было 100 жен. И Нарада Муни, который очень любил своего ученика, а Махараджа Амбариша был учеником Нарады Муни, он путешествовал повсюду, по всем царям и рассказывал о его славе. Он даже на райских планетах пел киртан Махараджа Амбариша.
Нарада Муни, который был его учитель, так был своего жака Амбариша Махараджа велице рад, а když cestoval по целому свете, так опевывал его славу, доконце и на небесных
планетах. Он играл на своей вине и пел Джая Амбариш, Джая Амбариш, Джая Амбариш, Раджа Амбариш. Как-то так.
Играл на свою вину, а тогда спевал.
И однажды, когда он рассказывал про удивительные качества Амбариша, про его жертвенность, про его бхакти, про его любовь к Кришне, это услышала одна юная царевна, очень красивая.
Описывал ты его ужасные властности Амбариша, его склонность к обетам и так далее, так его ласку к Богу, так о нем услышала одна очень молодая и красная принцесса.
И после этого рассказа она пришла к своим родителям и сказала: «Я хочу замуж за Амбариша».
Принцесса пришла за своими родителями и сказала: «Я хочу вдать за Махараджа Амбариша».
Родители полностью одобрили ее выбор. Царь написал письмо: «Моя дочь, украшенная всеми добродетелями, хочет стать твоей женой», послал своего пурохита, брамана, чтобы тот отнес Махараджа Амбариша. Махараджа Амбариша прочитал письмо и дал отказ.
Žádost nebo nabídku své dcery, která je ozdobená všemi příznivými vlastnostmi, tak ji poslali Ambarišovi, ale on odmítl.
On řekl: u mě už je 100 žen a ni jedna z nich mě ani vidí.
A on říká: já už mám 100 manželek a ani jedna z nich mě nevidí.
Я каждый день служу Господу в храме, у меня нет времени для этих жен. Зачем мне 101-я, которая меня все равно видеть не будет?
Manželek, ale žádné mě nevidí, protože jsem od rána do večera v chrámu sloužím Pánu a na co je mi 101. manželka, která mě taky neuvidí.
Зачем я буду портить жизнь молодой царевне? Пусть найдет себе хорошего царя, нормального, а мне некогда, я занят 24 часа в сутки поклонением божеству.
Já nechci ničit život této malé, mladé princezny, ať si najde k sobě nějakého normálního krále, a já tady stejně se budu zabývat svými službou.
Odkaz přišel obratno k té carevni. Brahman pročítal ten odkaz Maharaja Ambariši, rozkázal, že to on nechce dělat.
Odmítnutí přišlo naspět k princezně a Brahman vyskl, že to Maharaj Ambariši dělat nechce.
Царевна сказала: «Я дочь царя, и я отдаю свое сердце один раз». Цари, они, у них одно слово, одна стрела и одна
любовь.
Брахмана отправили обратно. И велели передать Амбарише, что если он не согласится на предложение девушки, то на его совести ляжет, девушка покинет это тело преждевременно, и он будет виноват в ее преждевременной гибели.
Сказали ему, что pokud si to nerozmyslí, tak se bude mít na svědomí život té dívky, protože ona nejspíš dřív opustí tělo.
Но также там в этом письме говорилось, что на самом деле мне не нужно ничего. Я полюбила тебя только потому, что я услышала, как ты служишь Господу. Только потому, что я узнала о твоей преданности Господу. Мне ничего другого не нужно. Я хочу научиться у тебя этой преданности.
В том дописе было таки написано, что она ему пишет, я от тебя власти ничего не хочу. Я сам себя до тебя замиловала на základе того, как сам слышала, как служишь Богу. А я се хочу от тебя научить этой отданности.
Махараджа Амбариш на этот раз согласился, и они быстро сыграли свадьбу. На короткий срок Махараджа Амбариш отлучился из храма, где он служил Господу, для того, чтобы сыграть свою свадьбу, и опять ушел туда.
Так потом уж Махарадж Амбариш согласил, а ином на малый окамжик уделали свадьбу, где он се на хвилку отлучил от храму, от своей службы, рифа се взяли, а потом се вратил к службе до храма.
Молодая царевна, приехавшая в Айодхью, естественно, с какими-то ожиданиями, оказалась одна денешенька в своем дворце, и последний раз она видела своего мужа на собственной свадьбе.
Эта младичка принцесса, которая пришла до Айодхи, а которая имела určitě nějaká očekávání, так напоследи видела своего манжела на своей власній свадьбе.
Она даже разглядеть-то его толком не успела.
Она все ни пожарнее не могла проглянуть.
И она стала думать, что делать, каким образом мне жить теперь.
Она начала премышлять, что мам делать, как мам теперь жить.
А Махарадж Амбариш служил своему божеству в храме. Днем он служил ему, делал ему пуджу, готовил, мыл, рассказывал ему что-то. Иногда Кришна беседовал с ним. А ночью, когда он укладывал его спать, он шел на реку Сараю и на берегу реки повторял Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Повторял джапу, повторял свои святые имена целую ночь. Потом наступало утро, он набирал свежей воды из сараю, приходил к Господу, омывал его, и так продолжалось изо дня в день. 24 часа в сутки он был занят.
Махарадж Амбариш был целый день в храме, там делал пуджу Божеству, омывал его. Potom, když Božstva uložil, tak v noci šel na břeh řeky Saraju a tam celou noc zpíval Hare Krishna mantru a potom, když přišlo ráno, tak nabral vody z té řeky a zase to donesl do chrámu a pokračoval své služby. Takhle to dělal 24 hodin denně.
A mladá žena, izučiv vnímatelné rozpisání svého muža, poněla, že samý podchodящий moment, tak ili inače, vklinitsa в его жизнь будет, когда он находится на реке Сараю. В этот момент она подумала, дай-ка я тоже буду служить божеству.
Она, та его манчалка, так трохи проскумала там его програм, розврх, а зістила, что аси найлепший будет, когда ему пристроится в клини до того програму, když є у той, на той, у берегу той реки Сараю. Также там пришла с тем, что хочет таке служить Богу.
Поздно ночью, когда Махараджа Амбариш ушел на сараю, она проникла каким-то образом в храм, взяла метлу, вымыла его как следует, вымыла его дочисто. И женщины по природе своей моют храмы в том числе гораздо лучше, чем мужчины.
Когда он отошел на берег той реки, так она вникла до храму, там ho začala uklízet a ženy podle své povahy tak často uklízejí dokonce i chrám lépe než muži.
My znám, jak mužiny to dělají.
Takhle to dělají muži, to znám.
Ona vymala jeho, pobryzgala aromatickou vodou, postavila cvety, jak tolik ženy mohou. И быстренько-быстренько убежала к себе во дворец. Махараджа Амбариш пришел утром, как всегда, и удивился. Все блестит, все чистое, как никогда не было. Он поразился этой любви и преданности, которую он почувствовал.
Так она там всё уклидила, а потом там то постригала ароматическую воду, а вездобила то квитинами, как я думаю, что не докажу, а потом отошла прич. А когда рано пришел Амбариш Махарадж, так был уклонен. Překvapený a všiml si, jako tam úplně všechno září a byl
Он не мог понять, что происходит. На следующую ночь повторилось то же самое, на третью ночь повторилось то же самое. Из ночи в ночь, каждое утро он приходил и видел храм неузнаваемым, чистым, блестящим, отмытым до блеска.
Opakovalo každou noc, že on vždycky potom ráno přišel a byl překvapený, když viděl, jak ten chrám se úplně blízká čistotou.
V konce koncov on решил проверить, что же происходит, и поэтому, уйдя, как обычно, на реку Сарай, он тайком вернулся и спрятался в храме.
Takže nakonec se rozhodl, že prověří, co se děje, takže odešel jako obvykle k té řece Saraju, ale потом се тайне вратила сховался в храм.
К своему удивлению, он увидел свою молодую жену, которая с энтузиазмом схватилась за метлу и стала мести, подметать и в огромном экстазе исполнять служение, помогая своему мужу поклоняться божеству.
А там при своем překvapení увидел свою молодую жену, как там с огромным нарчением берет то коште и уклизит там, а так помогает своему манжелови служить Богу.
Понаблюдав некоторое время, он вышел из своего укрытия, она, увидев его, упала ему в ноги, поклонилась, сказала: «О, мой господин, мой пати, мой гуру, ты мой учитель». Он спросил ее: «Что ты делаешь?» Она сказала: «Как что делаешь? Я делаю то, чему ты меня учишь».
Он их волку позоровал, а потом вышел из своего укрытия, она, когда его видела, так ему падла к ногам, сказала: «Мой пане, мой учитель», а он сказал: «Что ты делаешь?» А он нам сказал: «Ну, то, что сын тебя научил».
Он ей сказал: «Я тебя этого не учил».
А он сказал: «Того сын тебя научил».
«Потому что ты воруешь мое служение, я тебя учил воровать».
«Даже ты мне крадешь службу, что я сам тебя учил красть».
«Это мое служение, кто тебе дал право воровать его у меня?»
«Это моя служба, кто тебе дал право мне то
украсть». «Если хочешь служить Господу, мы тебе сделаем божество и служи Господу. Свое.
Если
мы ему не мешаем».
«Если хочешь служить Пану, так и мы тебе нехаем выработать божество, а мы будем служить, але свои, ты до тех них все наплетишь».
Так он во второй раз выгнал ее. Она вернулась к себе и стала плакать.
Она вратила к себе, а там начала плакать.
«У меня нету мужа, теперь у меня еще и божества нет, которым я могу служить».
Так манчела не мам, так не мам ани божества, которым бы могла служить.
И Нарада Муни, услышав этот плач и откликнувшись на этот плач, в конце концов, он был сватом, он их сосватал невольно, почувствовал свою ответственность, сказал: «Не волнуйся, я принесу тебе божество».
Нарада Муни то видел а слышал, что се деє, так власне ему то пришло в том, что он был тем, кто ее дал догромады. Так же ей сказал: «Не бойся, я тебе нянка божества принесу».
И в какой-то момент Нарада Муни подарил ей прекрасного из черного камня сделанную статую Кришны.
В один окамшик и Нарада Муни даровал прекрасную соху Кришны из черного мрамора.
На самом деле, по преданию, эта статуя, которую, это мурти, которую Нарада подарил младшей жене Махараджа Амбариши, это Мадан Мохан, который находится сейчас в короне.
В скутечности, это божество, которое ей даровал, так это в скутечности Мадан Мохан, который сейчас находится в короне.
Короли.
Молодая жена Махараджа Амбариши влюбилась в это божество и стала служить ему с такой любовью, что даже Махараджа Амбариши было далеко до нее.
Его жена начала служить тому-то божеству с такой лаской, что и Махарадж Амбариш был тому вздален.
Она стала украшать алтарь цветами, она готовила все своими руками, она мыла, она пела ему своим ангельским голосом, рассказывала ему что-то, и Кришна был очень доволен.
Она ему сдобила алтарь цветы, она ему важила, она ему спевала своим ангельским голосом, она ему выправила нечто, а Кришна был очень спокоен.
Нарада Муни был бы не Нарада Муни, если бы он не вмешался в этот момент. Прошло несколько дней, Нарада Муни посмотрел на все это, он пришел к Амбаришу и сказал: «Ты думаешь, ты хорошо служишь Господу?» Неплохо, неплохо. Но ни в какое сравнение не идет по сравнению с тем, как служит Господу твоя жена. Просто вообще. Махараджа Амбариша очень заинтересовался. И однажды вечером, опять же ночью, он отправился посмотреть на то, что происходит в храме, где служила его жена. Он тихонечко прокрался. Сторож, который стоял перед этим, привратник, который стоял, он захотел было побежать и сообщить жене, что твой муж пришел к тебе, великое чудо, великое счастье, он никому не приходит, к тебе он пришел ночью.
Он там се как бы крадл, так как по тайму, а там стал братный, а там имел сто хути бежать за ту манжелку, аби ей рекл, твой муж приходит, это великое счастье, потому что он иначе за никим не ходит, но за тобой идет в ночи.
Махараджа Амбариш цикнул на него.
Тогда на ней уделал Махарадж Амбариш.
Тайком он пробрался в этот храм, зашел туда и услышал голос своей жены. Жена пела. Она пела полностью в слезах, абсолютно не видя ничего, абсолютно отсутствующая к этой реальности. Она пела для Господа.
Она была полностью погружена до того спеву. Текли слезы, а она была погружена до Кришны.
А она уложила его спать и сама пела для него, и она была в другой реальности.
Она уложила спать, а спевала ему, а была погружена полностью до иной реалити.
Махараджа Амбариш увидел, как она, услышал, как она поет, и сам погрузился в какую-то другую реальность.
Махарадж Амбариш слышал спевать, так сам се погрузил до иной реалити.
В конце концов, он не выдержал и стал танцевать. Она поет, он танцует, Кришна спит, все хорошо. Так прошла целая ночь. Жена даже не увидела Махараджа Амбариша, Махарадж Амбариш тоже никого не увидел, он танцевал, Кришна был абсолютно счастлив. В конце концов, Кришна проснулся, сказал: «Ну хорошо, давайте, хватит уже». Они увидели друг друга. Махараджа Амбариш упал на колени перед своей женой, жена упала на колени перед ними, все вдвоем упали на колени перед Кришной. В общем, все кончилось замечательно.
Увидели навзаем, так Амбариш падал на колено перед своей женой, она падла на колено перед ним, а оба два падли на колено перед Кришной, так что все наконец скверно допадло.
На следующее утро. По всей Айодхе пронесся слух. Махараджа Амбариш, который не приходит ни к одной из своих жен, целую ночь провел в доме своей молодой жены. Никто не мог поверить в это. Более того, снова и снова Махараджа Амбариш стал приходить туда, чтобы посмотреть, как его жена смотрит, служит Кришне. Все остальные жены сказали: «Все понятно, надо служить божеству». Каждый установил у себя божество и стала поклоняться этому божеству, украшать алтарь, наряжать его и говорить: «А, мой господин, не хочешь ли ты посмотреть, как я служу божеству?» И Махараджа Амбариш стал приходить к другим женам, чтобы посмотреть, как они служат. Тогда все жители Айодхи узнали, как можно заполучить к себе в гости Махараджа Амбариша. Все жители Айодхи установили у себя божества и стали поклоняться божеству. И завалили бедного Махараджа Амбариша приглашениями. Так что в конце концов, слушайте, это самое важное во всей истории. Сам Кришна, чтобы прийти на помощь к Махараджа Амбарише, стал принимать его облик и ходить в дом к каждому жителю Айодхи.
Послухайте, это найдужитейшая часть того прибегу. Кришна, аби помогал Амбаришу Махараджеви, так се за ней превлекал, а в том превлек уходил в місто Ні навщувати тих домитих обивател Айодхи.
В результате этого все жители Айодхи плевать хотели на райские планеты. Это Бхакти Парампара. Это то, каким образом Бхакти передается из сердца в сердце. И это тот совет, который Нарада Муни дает здесь царю Прачина Бархи Шату. Он говорит, что если ты научишься у своего гуру, если ты найдешь гуру, учителя, который действительно сосредоточен на служении Господу, и научишься у него служить, то только таким образом ты сможешь решить все свои проблемы.
Slouží Bohu a dokážeš se to od něj naučit, tak potom opravdu vyřešíš všechny své problémy.
Только тогда ты сможешь вырваться из этой своей бесконечной череды грехов и их последствий, из этой анартха парампары.
Jenom tehdy se budeš moct osvobodit od tady toho nekonečného koloběhu od tady z té anartha parampary.
Грантара Чимад Бхагаватам Ки Джай, Раджа Амбариша Ки Джай, Гаура Примананда. Махараджа Ваджранапа установил божество Мадан Мохана там, но изначально, опять же, по преданию, этому божеству поклонялась юная жена Махараджа Амбариша.
Так что на эту вопрос, которую Махарадж мистически поразумел,
Is there any specific reason why in this phrase Bhakti Paramaya Guru is the dual number?
Это Guru не dual number. Guru значит in Guru. Uh-huh. It's locative case.
Takže tahle otázka zněla, jestli nějaký důvod, proč je tam to Guru, a pravdu se ptali, jestli to je jako, proč je to jako v množním čísle.
Guru.
a Guru Maharaj odpovídal, to není množné číslo, to je lokativ.
Потому что бхакти, бхактя парамая гуру, бхакти так же, как и према, она находится в гуру. То есть это некое чувство, которое мы помещаем в другого. Поэтому она управляется местным падежом локатив.
Takže otázka je, když se člověk chystá večer na kapu, tak je plný rozhodnosti a potom, když přijde ten okamžik džapy, tak už potom může přijít porážka, tak co s tím?
Как я объяснял, это постепенный процесс.
Jak jsem vysvětlil, to je postupný proces.
Настоящая решимость появляется тогда, когда у человека появляется вкус.
Скутечная разгодность приходит тогда, когда человек ма хуть.
Есть решимость и есть решимость. Есть чисто ментальная решимость.
Разгодность и разгодность. Existuje чисто ментальная разгодность.
А есть решимость, которая имеет под собой реальное основание.
А потом есть разгодность, которая ма под собой реальные заклады.
Поэтому ничего страшного нет. В начале, весь этот начальный путь с его препятствиями, он, его невозможно, скажем так, слишком сильно сократить.
Просто эта цеста с этими разными этапами, это все не дало сократить.
В начале у нас появляется интерес, потом этот интерес вовлекает нас целиком. И когда это произошло, когда полностью вовлечение произошло, когда все чувства почувствовали счастье от соприкосновения с Господом в разных его формах.
Přitažlivost nebo zájem a potom je zájem, který nás pohltí naprosto, kdy vlastně i ty smysly pociťují úplně blaženost, když se dotýkají Boha.
Тогда только появляется решимость настоящая.
Tak jenom potom se objeví ta skutečná rozhodnost.
У нас есть небольшой опыт этого, но с другой стороны, наши чувства еще не целиком, еще не полностью, скажем так, сосредоточились на этом, потому что у них еще остается другой вкус.
Мы с ним имеем немного скучность, но не полную, потому что наши смыслы еще не цело замерли на туто, потому что мы еще некие постранные мысли.
Но в какой-то момент этот другой вкус уйдет, эти анартхи уйдут, отпадут потихонечку.
Ale postupně tady ty okolní anarty odejdou.
Как много анартх уже ушло от нас. Мы были привязаны к мясу, к каким-то там, может быть, интоксикациям, еще к чему-то. Все ушло, и это тоже уйдет.
Стоит так одешли ты анарты, которые уже мы се избавили, как уже мы были třeba zvyklí на масло, nebo на různou интоксикацию. Так то одешло, а стоит так одейдут и тихо анарты.
Хотел спросить, я так понял, что этим критерием, что есть связь с гуру, это мое желание служить, да? Так проявляется. Как эту связь с гуру усиливать? Как ее можно увеличивать?
Если я это хорошо понял, так то, что мам спойни с гуру, это все проявляет тем, на колик мам хоть служит. Otázka zní, jak mám tady ten svůj vztah s gurujem prohlubovat.
Na sanskritě slovo, které želání služit, želající služit, zvučí jak šušrušoch. Šušrušoch.
V sanskritu slovo ten, který touží sloužit, zní šušrutoch.
Šušrušoch.
Šušrušoch.
Так же, как есть такие слова, как мумукшуху или джигьясу, где удваивается корень. Слово шушушох значит желающий служить, но буквально, дословно, слово шушушох значит желающий слушать.
rušu, šrušu, to znamená ten, který chce sloužit, ale de facto ten pravý překlad znamená ten, kdo chce naslouchat.
Иначе говоря, желание служить развивается по мере того, как мы слушаем.
Иными словами, наша тоха служить се развиви на základе того, как мы слушаем.
Чем больше мы слушаем, тем больше развивается желание служить.
Чем больше служим, тем больше се развиви тоха служить. Наслушаем, тем больше се развиви тоха служить.
Поэтому, чтобы это желание усиливалось, надо больше слушать своего духовного учителя.
Прото, аби се тато тоуга развила, так и потреба více наслухать своему духовному учителю.
Окей. Два и все.
Я хотела вас попросить еще одну историю, которую вы один раз рассказывали, но по каким-то причинам она не была досказана, она недолгая. Это о том, как оценивать знания, которые мы получили. Я помню, что вы рассказывали, что демоны, люди и полубоги приходят за, вроде как за Брахмой, если помните. Да, и вроде как сначала они долго служат, и демонам скажут, что 100 лет они служили, и вы то, что видите в озере, когда вы от него посмотрите. А дальше, мне было очень интересно, а дальше история как-то не продолжалась.
Матадзе его тогда просил, чтобы Махарадж доправил příběh, который начал выправить, а ей власне хвилі ten konec, а ей то страшно занимает, что допадло.
Это действительно очень хорошая история, но она не такая короткая.
Это правда хороший příběh, но зас так краткий, да нет.
Три раза по 33 года служил Индра и Вирочина. Вернее, Индра три раза, а Вирочина только первые 33 года послужил.
Индра служил 33 лет, а Вирочина 33 лет.
А потом еще сколько лет. Ну, то есть, рассказывать долго про 33 года первых, вторых и третьих. А я не буду, но я сделаю рекламу своей новой книги, где я ее подробно рассказываю. Она вот-вот должна выйти, буквально через пару месяцев. Она называется «Вкус дикого меда», и я там подробным образом расписываю, объясняю эту историю.
Ten příběh, nebo ta kniha vyjde velice brzo, během pár měsíců, bude se jmenovat Chuť divokého medu a tam vlastně tenhle příběh podrobně popisuje.
Mě by zajímalo, jak se Maharaj Amarish mohl věnovat vlastně těm královským povinnostem, kde byl nám
On spraševuje, jak je to bylo možné, že Maharaj Amarish mohl zajímat se svými своим долгом как правитель, если он был весь день в храме, там служил божествам.
Сударшина чакра ему помогала.
Сударшина чакра.
Спасибо большое. Сила Прабхупады ки.